террорист вместе. Ого, заметил Бёрнхольм. Хорошо, произнес Харри. Пометьте, чтобы мы проверили все дела о насилии, в которых осужденные не признали своей вины, и приговоры были спорными. И те дела, осужденные, по которым уже отбыли сроки и находятся на свободе.
А может, это не сам осужденный, сказала Катрина. Возможно, осужденный все еще находится в тюрьме или от отчаяния покончил с собой. И его возлюбленная, брат или отец решили отомстить за него.
Любовь, произнес Харри. Хорошо. Ты ведь, блин, не веришь в это, отозвался Бьорн. Во что? В любовь? Голос его отдавал металлом, а лицо исказилось странной гримасой. «Ты ведь не веришь, что вся эта кровавая баня имеет какое бы то ни было отношение к любви?» «Почему же?» «Верю», — сказал Харри, снова соскальзывая по стулу и закрывая глаза. Бьорн встал, лицо его раскраснелось. «Серийный убийца, психопат, который из чувства любви совершает...» Голос его сорвался, и он кивнул на пустой стул. «Это...» «Посмотри на себя!» — произнес Харри, приоткрыв один глаз. «Что? Посмотри на себя и поймешь. Ты в ярости. Ты ненавидишь. Ты хочешь, чтобы виновный болтался на виселице, умер, страдал, верно? Потому что ты, точно так же, как и мы все, любил ту, что сидела там. Мать твоей ярости, любовь, Бьорн. И благодаря любви, а не ненависти, ты готов сделать все, что угодно. Предпринять любое усилие, чтобы вонзить когти виновного. Сядь!» Бьорн сел. Харри поднялся. «Вот что еще бросилось мне в глаза во всех этих убийствах. Усилия, приложенные для реконструкции первоначальных убийств. Риск, на который не побоялся пойти убийца. Проделанная им работа... подрывает мою уверенность в том, что на преступление его толкнули чистая жажда крови или ненависть. Жаждущие крови убивают проституток, детей или других простых жертв. Ненавидящие, не любя, никогда не будут прикладывать таких нечеловеческих усилий. Я хочу сказать, что мы должны искать человека, который любит больше, чем ненавидит. В этом случае возникает вопрос: исходя из того, что нам известно о Валентине Ерцине, обладает ли он способностью любить так сильно? — Возможно, — сказал Гуннар Хаген, — нам не все известно о Валентине Ерцине. — Когда дата следующего нераскрытого убийства?
— Сейчас будет скачок, — ответила Катрина. — Следующая дата в мае. Дело 19-летней давности.
— Остается больше месяца, — сказал Харри.
— Да, и это было убийство без всякой сексуальной подоплеки, скорее, семейная разборка. Я позволила себе просмотреть дело об исчезновении, очень похожее на убийство. Здесь, в Осло, пропала девушка. Об ее исчезновении заявили только через 2 с лишним недели после того, как ее видели в последний раз. Никто не отреагировал раньше, потому что она отправила нескольким постоянным контактам СМС-сообщение о том, что решила отдохнуть и улетает на юг по горящей путевке. Несколько человек ответили ей, но отклика не получили. Они сделали вывод, что от телефонной связи она тоже решила отдохнуть. Когда поступило заявление о ее исчезновении, полиция проверила все авиакомпании, но не нашла ее среди пассажиров. Короче говоря, она бесследно исчезла.
— Телефон? — спросил Бьорнхольм.
Последний сигнал был зарегистрирован базовой станцией в центре Осло, а потом пропал. Возможно, села батарея.
— Угу, — сказал Харри. Это СМС-ка. Окружающий мир получает сообщение, что она заболела.
Бьорн и Катрина медленно кивали. Столяун вздохнул.
Можно объяснить более доступно?
Он хочет сказать, что то же самое случилось с Беатой, — ответила Катрина. Что я получила СМС-ку о том, что она заболела.
Черт, верно, — отозвался Хаген.
Харри медленно кивнул.
Можно предположить, что он проверяет списки вызовов на их телефонах и выясняет, с кем они общались в последнее время. А потом посылает короткое сообщение, которое откладывает начало охоты и значительно затрудняет поиск технических улик на месте преступления, — добавил Бьорн. Он умеет играть в эту игру. Какого числа было отправлено сообщение?
— 27 марта, — ответила Катрина.
«Это сегодня», — произнес Бьорн.
«Угу». Харри почесал подбородок. «У нас есть предполагаемое убийство на сексуальной почве и дата, но нет места преступления. Какие следователи работали?»
«Следственную группу не создавали, поскольку речь шла об исчезновении. Это дело так и не переквалифицировали в убийство», — Катрина посмотрела в свои заметки. «Но, в конце концов, его передали одному из сотрудников убойного отдела. На самом деле тебе».
«Мне?» — Харри наморщил лоб. «Хм, обычно я помню свои дела».
«Это тебе дали сразу после снеговика. Ты сбежал в Гонконг и не вернулся? Ты чуть сам не оказался в списке пропавших без вести?»
Харри пожал плечами.
«Хорошо. Бьорн, проверь, что есть по этому делу у группы розыска пропавших. И объясни им, что надо делать, если сегодня, в течение дня, им поступят таинственные телефонные звонки или кто-то позвонит в дверь. Хорошо? Думаю, мы можем продолжать, раз нет ни трупа, ни места преступления».
Харри сложил руки.
«Ну? И кто здесь готовит кофе?»
сказала Катрина нарочито глубоким хриплым голосом, съехала по стулу, вытянув вперед ноги, закрыла глаза и почесала подбородок.
«Должно быть, этим занимается новый консультант».
Харри сжал губы, кивнул, вскочил, и впервые после того, как была обнаружена Беата, в котельной раздался смех.
В зале заседаний ратуши царила серьезная напряженная атмосфера. Микаэль Бельман сидел за дальним концом стола, председатель городского совета во главе. Микаэль знал имена большинства присутствующих. Став начальником полиции, он, помимо прочего, в первую очередь выучил имена и лица. «Нельзя играть в шахматы, не зная фигур», — говорил бывший начальник полиции. «Ты должен знать, что они могут делать и чего не могут». Совет опытного начальника полиции, данный из лучших побуждений. Но почему именно этот вышедший на пенсию начальник полиции находился здесь, в зале заседаний? Независимо от того, какой он накопил опыт игры в шахматы, вряд ли он так распоряжался фигурами, как высокая светловолосая женщина, сидевшая через два человека от председателя городского совета. Именно она в данный момент держала слово. Королева. Член городского совета, отвечающая за социальную политику. Изабелла Скёйн. Тот, кто бросает. Она говорила холодным бюрократическим тоном человека, знающего, что его слова протоколируются.
«Мы с растущим беспокойством наблюдаем за тем, как полицейское управление Осло терпит крах в бессильных попытках остановить убийство собственных людей. Естественно, средства массовой информации длительное время оказывают на нас давление и считают, что мы должны принять жесткие меры. Но что еще важнее, жители города тоже потеряли терпение. Мы просто не можем жить в условиях роста недоверия к нашим институтам, в данном случае к полиции и городскому совету. И поскольку это входит в сферу моих обязанностей, я стал инициатором этих неформальных слушаний, чтобы дать председателю городского совета возможность оценить план начальника полиции по решению проблемы, которой, как мы предполагаем, у него имеется, и после этого обсудить альтернативы».
Микаэлю Бельману прошиб пот. Он ненавидел потеть в форме. Он безуспешно пытался поймать взгляд своего предшественника. Какого черта тот здесь делает?
«И я считаю, что мы должны мыслить свободно и быть открытыми для альтернативных решений», — напевал голос Изабеллы Скёйн. «Мы понимаем, что это дело может быть слишком сложным для молодого, только что назначенного начальника полиции, и что обстоятельства сложились так неудачно, что ситуация, требующая наличия опыта и навыков работы, появилась на столь ранней стадии карьеры начальника полиции, и что было бы гораздо лучше, если бы это дело легло на стол бывшего начальника полиции, учитывая его опыт и заслуги. Думаю, этого хотели бы все присутствующие в этом зале, включая обоих начальников полиции.